14:15 в Москве, в нашем дифирамбе. Михаил Борисович Петровский, директор музея «Эрмитаж». Добрый день, Михаил Борисович.
Добрый день.
Мужчине, мне как мужчине, вам мужчине, говорить дифирамбы как-то, по-моему, не пристало, правда?
Наверное,
буду сейчас петь вам, действительно, дифирамбы. Если бы на моем месте сидела Ксения Ларина, это было бы точно сделано.
Ну, до следующего раза.
Просто, да, просто на ура. А мы сейчас с вами поговорим как мужчина с мужчиной.
Хорошо.
Давайте начнем вот с чего, поскольку этот вопрос есть в интернете, этот вопрос волнует общественность, а потом уже, так сказать, перейдем, может быть, к каким-то действительно таким вещам. Хотя это тоже вещь довольно любопытная и новостная. Арсений Лебедев, бизнесмен из Москвы, приславший вопрос на наш интернет-сайт, спрашивает: «Уважаемый Михаил Борисович, проясните, пожалуйста, ситуацию с вашим мнением, так написано, и решением властей города в связи с планами проведения кинофестиваля «Золотой ангел» Кончаловским-Руденштейном, размещением палаток шатров на Дворцовой площади, шумными акциями и прочее. Состоялся ли у вас разговор с властями города? Принято ли решение, и можно ли быть уверенным, что эта акция не навредит Эрмитажу?» Вот если вы в двух словах объяснили, в чем дело.
Я думаю, что мы сделаем все, чтобы акция, никакая акция не навредила Эрмитажу, это моя непосредственная работа, да, делать так, чтобы ничто не мешало работать Эрмитажу и ничто не мешало тем людям, которые приходят в Эрмитаж. Поэтому, не имея никакого особого мнения против фестиваля, фестиваль, наверное, хорошо, хотя «Золотой ангел», думаю, что не надо строить кинотеатр на Дворцовой площади, в частности, потому что наш ангел на площади бронзовый, зеленый, а не золотой. Это во-первых. А во-вторых, большие здания на площади строить нельзя. Это изуродует площадь, изуродует все наши фасады, будет всем мешать. И, кроме того, ну, сделает нас смешными. Да? Большие здания построены на изумительно красивой, исторической и символической площади. Это памятник нашей победы в войне 812 года. А мы предложили, и так как будто бы мы... Так мне представляется, что организаторы с этим, в принципе, согласились сделать на площади открытие и закрытие торжественное, это церемониальная площадь, а сами кинотеатры разместить в стороне или во дворах здания главного штаба, или на примыкающих улицах, и тогда все будет нормально, никому ничего не повредит.
А вообще, зачем, откуда появилась идея, так сказать, вот создания кинотеатров на Дворцовой
Дело в том,
площади,
что
вообще
на...
в Питере...
Ну, я не знаю. Дело в том, что площадь наша такая, все время нас очень волнует, и мы очень много лет занимаемся тем, чтобы там не происходило ничего того, что ее недостойно или, по нашему мнению, не соответствует ее духу. И, борясь за это, мы ее создали, регламент площади, мы ее очистили почти все от автобусов. Она стоит такая, единственная большая пустая площадь в Петербурге. Может быть, когда ищут пустое место и приезжают люди не с петербургским ощущением, говорят, ну, вот пустое место, легко можно подстраивать шатер и делать, показывать там кино или показывать там моды,
ну,
или еще.
Знаете, вроде люди благое дело, да, там показать фильмы, кинофестиваль. Ну, заодно на этом деле понятно, и это ничего в этом плохого нету.
Да, вообще-то нет, конечно.
А вообще, вот как вы считаете, вот коммерция и искусство, такой вечный вопрос, они вообще сочетаются, не сочетаются? Как это можно сочетать?
Я думаю, что сказать, вот... ну, слово коммерция как бы уберем, искусство может зарабатывать деньги.
Давайте.
Но зарабатывание денег искусством и на искусство должно идти на искусство. Искусство. Плохо использовать искусство и памятники культуры для того, чтобы зарабатывать деньги на что-то другое, просто для дохода. Потому что искусство – это вещь, где критерий прибыль не работает, там более сложные вещи и более сложные результаты. Поэтому все учреждения культуры должны и могут зарабатывать деньги, но при этом всегда культура должна быть во главе угла. Поэтому, если возвращаться к Дворцовой площади…
Да.
Уродовать Дворцовую площадь ради заработка денег – плохо. Сделать на ней что-то красивое, что еще и принесет и деньги, и славу Петербургу – это хорошо.
А можно сделать на Дворцовой площади что-то более красивое, чем Дворцовая площадь?
Можно, ничего не строя. Ничего на ней не строя. Туда можно сделать красивое движение людей. Когда по Дворцовой площади проходит красивый военный парад или парад кадетов – это красиво. Когда на Дворцовой площади завершается марафон Пушкин-Ленинград традиционный – это тоже красиво. Когда на Дворцовой площади мы в этом году на День Победы настелили зеленую траву, и дети и взрослые Петербурга сидели вот на этой зеленой траве вокруг колонны. Это тоже красиво. Это украшает площадь вот на 1-2 дня. Так что можно много чего придумать, только надо стараться придумать.
Директор музея «Эрмитаж», а может быть даже, как кстати, правильно, музей или комплекса?
Нет, мы называемся «Государственный Эрмитаж». Государственный в данном случае заменяет императорский. А когда музей «Эрмитаж», это как московский вариант, это как сад «Эрмитаж» и музей «Эрмитаж». Чем отличается Москва от Петербурга, что
у нас сад «Эрмитаж», а у вас сад «Эрмитаж». Это хорошо, да. Директор музея «Государственный Эрмитаж» Михаил Петровский сегодня в нашем дифирамбе. Еще одна тема, которую поднимают, опять же, наши радиослушатели, в частности, Анна Годик из Москвы. Как вы относитесь к тому, чтобы часть запасников центральных художественных музеев Третьяковки, Эрмитажа Русского передать на экспонирование в региональные музеи? Тема, в общем, тоже достаточно такая актуальная. Сегодня значительная часть бюджета уходит на содержание таких музейных гигантов, которые не в силах заниматься широкой просветительской деятельностью.
Значит, широкой просветительской деятельностью в силах заниматься только гиганты. Значит, я к идее этой отношусь отрицательно, объясню почему. Ну, после революции это уже было, и значительная часть коллекций Эрмитажа и других музеев Эрмитажа была передана в провинциальные музеи. Например, то, что было передано в Украину, все погибло во время войны, другое хранится в музеях. Это, в общем,
периодически ничего... вот сейчас выставляются Третьяковки, разные музеи города.
Да, выставляются.
Золотого кольца,
но...
например.
Тут есть одно непонимание главной вещи. Музей – это запасники. Запасники музея – это не склады, которые куда-то что-то положили ненужное. Главная жизнь музея происходит в запаснике. Там идет хранение, реставрирование, исследование, подготовка выставок, когда вещь выставлена должна играть, она должна быть в правильном контексте выставлена. Вот это все делается в музее. Это айсберг музея, и там только маленькая часть – это то, что показывается. Там идет большая жизнь, это должен большой музей. Другое дело, все надо сделать доступно. Вот в Эрмитаже сейчас мы построили первый дом в 6 этажей, открытое фондохранилище, где можно прийти, увидеть всю мебель Эрмитажа, все кареты, которые есть в Эрмитаже. Немножко в другом таком эстетическом расположении. Так много, так немножко подавляет или наоборот показывает глаз. Это одна вещь. Поэтому все это раскидывать по другим музеям не нужно. Это можно все увидеть. Плюс сейчас можно видеть в интернете. И именно такие большие музеи, как Эрмитаж, показывают свои коллекции сейчас. Благо мы находим на это деньги. У нас только что завершилась большая программа «Эрмитаж в Сибири». Сейчас начинается большая программа «Эрмитаж для Юга России». Вот только что открылась выставка, специально приготовленная для Краснодара. Это специально сделанные выставки, которые показывают и характер коллекции «Эрмитажа», историю «Эрмитажа», и шедевры изумительные. И это все делается как большое культурное событие, на которое мы заставляем принять участие и власти, и заставляем власти платить деньги на подготовку этого для того, чтобы собственный
музей
развить.
Сейчас спросим с вами, как вы заставляете власти? Это интересно, платить деньги. Заставить власть платить деньги?
Мы заставляем власть платить деньги своим собственным музеям. У нас в Эрмитаже есть список 200 вопросов. Что должно быть сделано в музее в городе Н, чтобы выставка из Эрмитажа могла там состояться. Это обычно сигнализация, какие-то строительные вещи. То есть много вещей, которые требуют освещения, которые требуют вклада. Если правительство, если власть определенного города, это не в каждом городе бывает, хочет, чтобы у них было событие выставка Эрмитажа, то тогда они это делают. А если они говорят, нет, это нам бы лучше там на стадионе поп-группу, тогда мы туда не едем, но мы об этом довольно громко объявляем, что вот туда мы не едем. Кстати, так, немножко хулиганское скажу, но город Воронеж. Да. Думаю, почему вот он такой стал? Когда мы делали большую программу Эрмитажа для Центральной России, готовили выставку в Липецке, где перестроили дом политпросвещения в музей, была большая выставка Эрмитажа, власти Воронежа сказали, что, в общем, как-то им это не сильно интересно, и тратить, и музей не готов. В общем, короче говоря, там мы не заставили власти подготовить музей для выставки Эрмитажа. Думаю, что это кое-что характеризует.
То есть красота спасет мир?
Она не спасет мир, спасет. Но она немножечко помогает миру быть лучше.
Ну, чуть-чуть, если только, да?
Ну, чуть-чуть, но только по чуть-чуть можно что-то делать. Когда глобально, тогда мы получаем то, что мы уже имели.
А, между прочим, сколько Эрмитажей вообще, в принципе-то? Он же не один Эрмитаж-то. Один большой государственный.
Государственный Эрмитаж?
Да.
Ну, вообще много разных мест.
Мало кто об этом знает, понимаете?
Да.
Вот здесь большой Эрмитаж. Вот
здесь большой Эрмитаж. Да. Есть концепция большой Эрмитаж, которая включает, собственно, сам Эрмитаж на Дворцовой площади. В самом Петербурге у нас есть Меньшиковский дворец, эпоха Петра. У нас есть музей фарфора на Ломоносовском фарфоровом заводе. Это такое место сотрудничества музея Эрмитажа. У нас есть музей Геральдики и музей государственных наград в Константиновском дворце. Это вот такая показ государственной традиции России, эстетики государственной для гостей, которые приезжают в город, в том числе и высоких. И у нас есть выставочные центры в Лондоне, в Амстердаме. Эрмитаж Амстердам в Лас-Вегасе вместе с музеем Гугенхайм и только что открыли в Казани. В каждом месяце, раз в 6 месяцев, происходит новая выставка из Эрмитажа, и Специально делается в Казани сейчас выставка, посвященная культуре Золотой Орды. В Лондоне русский авангардный фарфор. Русское православное искусство и связи паломничества с Святой Землей в Амстердаме. А в музее Эрмитаж Гугенхайм выставляется сейчас выставка из музеев Московского Кремля. Замечательное, так сказать, сокровище Кремля.
Это же огромное совершенно хозяйство. Как вы с этим управляетесь? Расскажите, какими... Знаете, такой дурацкий вопрос. Какими качествами должен обладать директор такого огромного хозяйства?
Мне кажется, что я управляюсь, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Ну, не знаю, каким качеством. Одно качество должно быть точно, что нужно все время или заниматься этим, или думать об этом. Вот это обязательно. Вот
таких... Нет, вы же должны быть жестким человеком. Нет. То есть вот карать просто, выгонять.
Не знаю, я думаю, что сильно карать... Карать надо быть жестким в нужное время, не жестким в ненужное время. Но, в общем-то, сильно жестким быть никогда не надо. Надо... Я думаю, что все-таки в этой гуманитарной сфере нужно, чтобы все видели, что ты на самом деле вот все делаешь. И немножко есть такой принцип, нужно уметь делать почти все, что должны делать твои подчиненные в какой-то момент хотя бы.
Ну, например, реставрация. Это как?
У реставрации я должен знать принципы реставрации. И, ну, например, когда реставрировалась Даная Рембрандта поврежденная, и должен был быть какой-то момент, когда нужно прекратить реставрацию, то вот этот момент определяет директор.
То есть вы приходили, так, стоп, да, все, хватит, достаточно.
Нет, я приходил, я спрашивал у реставраторов, я спрашивал наших коллег, и я пока просил примерно человек 20 разных специалистов по Рембрандту реставрации, которые приезжали смотреть. Вот не пора ли? И когда все сказали пора, то я начал сказать, ребята,
вы взяли на себя
согласны с тем, что это пора? Они признали, что да, пора.
То есть вот, наверное, то, чего, может быть, не хватает некоторым нашим товарищам из власти, это такая ответственность, которую вы берете на себя, да? Когда,
ну, в общем,
говоря,
это...
пора.
Да,
вы,
ну, это, в общем, это и есть главное в должности директора, что, ну, ты отвечаешь за все, и ты должен когда-то сказать, да, если ты ошибся, то ты ошибся, и даже если, ну, может, не сильно виноват, но отвечаешь за все, конечно.
Михаил Борисович, спрашивает Павел, компьютерщик из Санкт-Петербурга, а почему на сайте Эрмитажа нет раздела про легендарных эрмитажных кошек? Эрмитаж им многим обязан, насколько знает Павел.
Правильное замечание, но дело в том, что я уже жалуюсь, что люди приходят, каждая третья просьба о съемках в Эрмитаже про кошек, а не про Рембрандта. Вот. Но на сайте я проверю, по-моему, что-то должно быть немножко, но если нет, мы сделаем отдельно, потому что кошки как-то... Вот история с эрмитажными кошками, да, которых много, и которых на самом деле завезла там Елизавета Петровна, потом те вымерли, другие, но кошки сейчас эрмитажные, это такой символ того, как люди в тяжелые последние годы, трудные, так сказать, там, полуголодные,
то есть это живые
приютили
кошки,
живых,
живые,
приютили живых
знает,
кошек,
да.
Эти кошки, конечно, приносят пользу, на них деньги собирают сотрудники Эрмитажа. В общем, это такой пример доброго отношения хотя бы к животным.
Они ходят по залам?
Нет, они не ходят по залам, они, ходят
где
по... они обитают в подвалах Эрмитажа и во дворах.
Ну, заодно и мышей нет, кстати говоря.
Мыши боятся, которые... мыши не идут там, где хорошие кошки.
Которые... Мыши портят картины и прочие штуки.
Ну, мыши до картины никто не допускает, но мыши портят и трубы в подвалах. Кошки
защищают. А, да, это самое главное. Кстати говоря, вот, может быть, мы затронем до новостей, у нас с вами осталось тут где-то минуточки две, да, какую-то часть новых проектов, о которых вы, естественно, расскажете. Вот перед эфиром вы рассказали, что будет такой замечательный проект «Караваджо с запахами».
Мы буквально через неделю откроем такую необыкновенную выставку на две недели. Знаменитый лютнист Караваджо, где цветы и фрукты, которые чуть-чуть уже испортились. И, простите, мы сделаем такую экспозицию запахов, будет представлена перед картиной. Вот такие флаконы, где запахи тех цветов и фруктов, которые есть на картине, и один флакон, который смещает все эти запахи вместе. Это для этой картины это довольно ново, никто этого не делал, но это еще и уместно, потому что в картине есть музыка, там есть ноты, там поет лютнист, и запахи эти тоже имеют определенный смысл. Так что вот такой эксперимент, за которым последует громадная выставка, посвященная искусству Австро-Венгерской империи в период упадка, ну, то искусство, которого у нас совсем... нет.
Это
где,
в Вене или...
Это Вена, это выставка из Вены и из Будапешта. Будет показана в Эрмитаже. Клинт, Шиле, Сецессион, новый модерн, историзм. В общем, будет такая мощная имперская выставка. Ну, так, я думаю, что нам полезно посмотреть эпоху упадка, так сказать, серебряный век.
И сделать выводы из эпохи упадка.
Ну, просто порадоваться, какие-то, что вот серебряный век, он всегда у всех бывает серебряный.
14 часов 29 с половиной минут. Директор музея Государственного музея Эрмитаж или музея Государственный Эрмитаж комплекса большого из нескольких музеев состоящего Михаил Борисович Петровский у нас сегодня в гостях. После новостей мы продолжим встречу с Михаилом Борисовичем.
Половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. В столице Киргизии усилена охрана Дома правительства и президентской администрации, недалеко от которого проходит многочисленный митинг. Как сообщает Тартас, главное административное здание окружено спецподразделениями, вооруженными людьми с автоматами Калашникова и в бронежилетах. Президент Киргизии сейчас проводит совещание с участием всех силовых ведомств страны. Но премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, отставки которого добиваются митингующие, заявил, что готов покинуть свой пост, если президент и парламент найдут для этого основания. «Никогда криминалитет не сможет диктовать условия президенту, правительству и парламенту», — сказал Кулов. «Президент наведет порядок, и правительство будет выполнять его требования», — добавил он. Я напомню, Феликса Кулова считают причастным к убийству депутата парламента Тынычбека Акматбаева, убитого в исправительной колонии. В Тверской области нет птичьего гриппа. Об этом и Тартас сообщили в областной администрации. Однако общепрофилактические меры принимаются, поскольку риск возникновения болезни есть. Усилен контроль за ввозимыми и транзитными грузами. Особое внимание уделяется предприятиям птицеводческой отрасли и переработки. В зонах риска отобраны и исследованы почти 2000 проб от домашних и перелетных птиц. В Тульской области очаг вспышки птичьего гриппа локализован, так считает глава администрации Ефремовского района Сергей Пономарев. Ни дикой, ни домашней птицы в поселке Яндовка не осталось. На въездах в деревню круглосуточно дежурит наряд милиции. По их словам, попыток вывести птицу за пределы деревни не было. Компенсации будут выплачены в течение 2 недель. В зоне грузино-осетинского конфликта задержан российский военный наблюдатель из состава смешанных сил по поддержанию мира в этой зоне. В Минобороны России подтверждают факт задержания. Как сообщает Тартас, офицер миротворческих сил доставлен в следственный изолятор. В официальном заявлении Минобороны подчеркивает, что задержание российского наблюдателя в конфликтной зоне – это грубейшее нарушение положения об основных принципах действий военных контингентов и групп военных наблюдателей. И вот как только что сообщил с пометкой «Молния» агентство РИА Новости, посол Грузии вызван в МИД России в связи с задержанием в Горе российского военного наблюдателя. Ураган Вильма ослабел до 3-го уровня опасности. Об этом сообщили Франс Пресс в Центре по наблюдению за ураганами в Майами. Сейчас ураган движется по направлению к Флориде, берегов которой достигнет в ближайшие сутки. Ранее стихия обрушилась на полуостров Юкатан. В результате несколько курортных зон оказалось затоплено. В некоторых местах уровень воды достигает 5-8 метров. Власти Мексики объявили чрезвычайное положение в 55 коммунах штата Юкатан. В Испании вяжут самый длинный в мире шарф из натуральной шерсти. Как сообщает РИА Новости, длина изделия составит 32 километра. Шарф будет заявлен в Книгу рекордов Гиннесса. Его создатели планируют объехать с ним Испанию, Португалию и Францию, рекламируя преимущества натуральной шерсти. Курс доллара на выходные 28 рублей 57 копеек. Курс евро 34 рубля и 41 копейка. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. 9-11 днем, 5-7 ночью и тоже небольшой дождь. Сейчас в столице чуть более 6 градусов. Градусов тепла, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 76%. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что, реклама?
Частые головные боли, учащенный пульс, одышка, усталость, скачки давления. Это явные признаки гипертонии.
Сейчас гипертония перестала быть приговором, когда появилась новая разработка российских ученых «Альгениум плюс». Исследования показали, что «Альгениум плюс» – это натуральный и безвредный спаситель вашего сердца. Практические исследования доказали, что у большинства больных, принимавших «Альгениум плюс», снизился уровень холестерина и сахара в крови, очистились сосуды, улучшилось кровоснабжение сердца и головного мозга. Также благодаря «Альгениум плюс» значительно уменьшаются перепады давления и головокружения, приступы стенокардии. Заказывайте «Альгениум плюс» по телефону 540-76-76. Звоните прямо сейчас, и вы получите цены для здоровья подарок. 540-76-76. «Альгениум плюс» – ваш надежный сердечный друг.
Посоветуйтесь с врачом.
А там
всего одна неделя скидок.
Последние 5 квартир.
Следующая может приехать за вами.
Эти капли для похудания в 17 раз эффективнее.
Мы не создаем ажиотаж, не пугаем и не торопим вас. Мы просто напоминаем вам, что уже осень и настало время заказывать календари в Reform Press. Лучшая коллекция календарей от Reform Press с вашей фирменной символикой. Наш телефон 995-82-15. Сайт календарс.ру.
Эхо Москвы и концертный зал России представляют. 4 ноября. Александр Градский. 56 песен. Заказ билетов 298-29-66.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Радиостанция «Эхо Москвы» и крупнейший производитель аудио-видеотехники компании «Ролсен Электроникс» представляют большую юбилейную игру. Раунд 5.
14.35. Сразу скажу о тех людях, которые выиграли у нас лучшую книгу о красоте. Это Алексей и Олег, приславшие правильные ответы по СМС 576 и 138, соответственно. А на пейджер 2 правильных ответа от Владимира и Беллы, 544 и 150, первые 3 цифры. Телефонов. Лучшая книга о красоте для дома и семьи, лучшие косметические маски мира, вот о древнеримской маске для лица, дожившей до наших дней, я уже говорил. Здесь есть и старинный русский способ предохранения лица от морщин. Овсяную, рисовую, пшеничную или бобовую муку развести в молоке, огуречном или лимонном соке. Можно взбить муку вместе с яичным белком или медом до тестообразной массы. Держать на лице 10-15 минут, затем тщательно смыть водой. Это я для тех, кому книга не досталась, чтобы завидовали. Лучшая книга о красоте уходит как раз вот вышеперечисленным мною. Теперь нам надо с вами, дорогие друзья, разыграть чайник Philips. Классический дизайн, индикатор уровня воды, фильтр. Он белого цвета и может быть хорошим дополнением к любой кухне. Ну вот, вопрос звучит так. В ночь на 21 июня 1998 года в Москве во время урагана выпало столько осадков, сколько по нормам выпадает за гораздо больший период времени. За какой? Просит нас ответить, вас ответить. А я приму правильный, наверное, ответ. 203-19-22 и чайник Philips ваш. Добрый день. Алло.
Это Кристина?
Да, Кристина.
Ответ?
Не услышали мы, к сожалению, ответа, потому что как-то связь, извините, ради бога, но не мы в этом виноваты. 203-19-22. Не повезло, Кристине. Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ответить?
Да, конечно. Вас как зовут, простите?
Выпала месячная норма осадков в ночь на 21 июня 98 года.
Да, совершенно правильно.
Да, очень много было. Это что-то около 35 миллиметров.
Наверное.
И очень много было повалено деревьев, более 40 тысяч, ураганный ветер и так далее.
Да, вас как зовут, простите?
Проводов и так далее. А?
Как вас зовут?
Страшное дело. Меня зовут Ирина.
Ирина. Ну вот чайник Philips классического дизайна с индикатором уровня воды белого цвета с фильтром ваш.
Спасибо. Счастливо, что он от вас.
Да, и вам спасибо, потому что вы дозвонились. Не отключайтесь, пожалуйста. Да, мы сейчас запишем ваши координаты. Я только напомню, что все правильные СМС-сообщения складываются в одно, и завтра в 22.05 их количество будет взвешено, и человек, набравший наибольшее количество очков в присланных им СМС-сообщениях, получает большой уникальный телевизор от компании «Ролсен».
Настраивайтесь на волну, включайтесь в игру.
15 лет за 15 недель. Спонсоры 15-летия.
Генеральный спонсор «Газпром».
«Вимбельдан».
«Максвелл Капитал Групп».
Инвестиционная группа «Открытие».
Официальный спонсор игры – лидер цифровых технологий корейская компания «Ролсен Электроникс». С 22 августа по 1 декабря 2005 года.
100 дней, которые потрясут эфир.
Дифирамб.
14.38, мы продолжаем разговор с Михаилом Борисовичем Петровским, начальником Эрмитажа, можно и так назвать.
Можно.
Да, конечно. Вопрос от нашего радиослушателя, который прислал его на пейджер, спрашивает Александр, отслеживается ли судьба эрмитажных произведений, проданных за рубеж после революции?
Да, мы стараемся их отслеживать. Самые знаменитые, известные, где находятся, мы стараемся их привозить буквально через 2 недели. Мы покажем знаменитую картину Рембрандта «Афина Паллада», которая была продана советским правительством Гюльбенкиану, находится сейчас в Португалии, в Лиссабоне. Вот она приедет и побудет у нас некоторое время. Кое-что было продано, и так и ходит сейчас от дилера к дилеру. Стараемся следить, нам часто пишут письма, там, не хотите ли вы там вернуть, купить обратно, да, то или все другое, но там обычно вещи второго ряда, все вещи первого ряда, они в музеях больших, мы ждем, ну, раньше мы просто шутили, мы ждем, когда вы объединяете, чтобы мы купили, и думали, что это так никогда не бывает, но после того, как коллекция яиц Фаберже была куплена и вернулась в Россию, все может быть.
Скажите, пожалуйста, а вот вообще вы отслеживаете произведения искусства, которые вдруг появляются на аукционах? Вообще Эрмитаж может купить?
Ну, что-то. Все, что появляется сейчас на аукционах, стоит очень дорого. Если мы сами открыто появимся на аукционе, будет еще дороже. Поэтому мы стараемся участвовать в аукционах через посредников, с помощью некоторых возможных спонсоров, меценатов, которые готовы нам купить. Так что, в общем, стараемся участвовать, но в рамках своих возможностей.
Ну, в общем, страна участвует таким образом, через вас, да?
Да, конечно.
И возвращает обратно. А вообще отношение вот к этому страшному слову «реституция» ваше? Вот эти вот туда-сюда.
Слово не страшно.
Нет, оно стало страшным.
Слово нормально. Все, вот... все, что мы перевезли из Германии, конфисковали в Германии после войны, конфисковывалось в качестве реституции, но компенсаторной, за то, что у нас было уничтожено.
Да, в том числе и под Ленинградом.
И под Ленинградом, и наши дворцы, и церкви, причем уничтожалось сознательно. Так что на этом все, что делалось после войны, делалось нормально в логике того времени, и мы никому ничего не должны.
Ну вот теперь требует, скажем, ну я не знаю, Украина требует, потому что это вот оказывается это, Литва требует,
это вот как
потому
бы,
что вот это.
Как бы репатриация, значит, Германию отобрали, отложили в сторону.
Да.
Это, в общем, большая проблема. Проблема, так сказать, универсальных музеев. Универсальные музеи, которые сейчас новые не создаются, они собирали вместе культуры разных, вещи, памятники культуры с разных концов мира, и все вместе они находятся в таком диалоге культур в универсальных музеях. Вырванные обратно куда-то положены, они потеряют вот эту функцию обмена культурными ценностями и возможности людям увидеть все вместе и сравнить, и показать. Поэтому общая позиция, что все должно быть на своих местах, так, как оно сейчас есть, как сложилось в музеях. По всему миру полно вещей, которые надо спасать, охранять, беречь, реставрировать, и как бы сфера большая для всех музеев мира. Поэтому я полагаю, что ничего не надо трогать, все как есть, так и есть, но нужно думать о будущем вот так, без передела.
Ну, просто привозить и показывать свои коллекции.
А привозить,
да,
показывать.
Как, скажем, Эрмитаж занимается этим, там, таким.
А сейчас все музеи мира очень много возят всего, так что это можно.
А, кстати говоря, от чего зависит, привезет музей к нам, скажем, какой-нибудь, или вы туда свою коллекцию, или нет? Это зависит, там, скажем, от степени сохранности, да?
Ну, во-первых, гарантируют это зависит от всех гарантий того, что все вернется обратно, что будет в хороших условиях храниться, хороший климат, охрана, все остальное. А второе, вещи должны быть в том состоянии, что они могут путешествовать. Далеко не все вещи могут путешествовать там, в самолетах, в машинах и так далее. Но это зависит также от отношений между музеями, целая дипломатия. Вы нам дадите сегодня на выставку Рембрандта, мы вам завтра дадим Матисса. Ну и так далее. Так что
кто занимается этой дипломатией? Непосредственно самый большой начальник, директор? Ну, или есть люди, такие дипломаты музейные,
нет,
специальные?
Нет, занимается которые... сначала, в самом начале самый большой начальник, и в самом конце самый большой начальник. В промежутке начальники поменьше, а решение принимает коллективно дирекция Эрмитажа на основе решений реставраторов и решений хранителей, которые хранят эти вещи.
А политика как-то вмешивается в это? Вам звонят сверху, говорят, вы знаете, Михаил Борисович, надо бы показать американцам, потому что они нам за это.
Ну, как правило, в последнее время
пару инвестиций.
Мы сами подсказываем политикам, что было бы полезно сделать то-то и то-то, потому что, ну, как бы связи культурные, они иногда помогают там, где другие связи не очень работают. Это с одной стороны. И, в общем, мы находимся в таком состоянии культурного наступления, скажем так, не говоря агрессии, показывая вот, что у нас есть, и вот как мы это интерпретируем.
Прислушиваются политики?
Политики прислушиваются, политики наши, они понимают, не совсем, что искусство это, так сказать, мощное средство рассказа о России, и не только русское искусство, а то, что хранится, и то, что изучается в России. Я думаю, что сейчас вот почти все музеи России сделали большую выставку «Россия» в музее Гугенхайма в Нью-Йорке, причем делали в основном российские кураторы. Это такой большой и политический жест, может быть, даже больше, чем чисто культурный. Так что это всегда совмещается, но только надо стараться делать так, чтобы был баланс, чтобы все-таки культура была на первом месте, а ее политический момент, политический плюс был, так сказать, сбоку, но тоже работал.
А уважаемый Михаил Борисович, пишет Андрей, почему Зимний дворец, вернемся непосредственно, из темно-красного цвета, каким он был до революции, был перекрашен в привычный ныне всем бирюзовый?
Значит, он зеленый с белым, бирюзовый – это Екатерининский дворец в Царском селе. И перекрашен он был, именно глядя на Екатерининский дворец в Царском селе, исходя из того, что, наверное, Растрелли хотел так. Потому что у дворца было много разных окрасок. Но вот это красное, а там говорят, потому что другой краски не было в конце XIX века. Но, кроме того, он был бежевый, серо-бежевый. Он такой, как сейчас, не был никогда. И одна из проблем таких хороших музейных проблем, мы собираемся несколько лет обсуждать со всеми специалистами, как нам надо на самом деле перекрасить однажды Дворцовую площадь, чтобы был исторический цвет, более такой пастельный вообще Петербург, мы об этом забываем, но в мире считается, что цвета Петербурга пастельные, что Петербург всегда был таким пастельным городом. Кое-где это сейчас возвращается, так что это вот такая хорошая наша задача решить, в какой цвет перекрасим, но, конечно, не в красный.
А Петербург весь относится, наверное, да, к охранной зоне? Вот,
так сказать, да, весь центр Петербурга большой. Это охранная зона ЮНЕСКО, но такое понятие охранная зона, оно очень такое зыбкое, нужны какие-то точные детали, что и как охранять. И вот сейчас создана стратегия, создаются зоны охранные, где будет прописано в больших деталях, что и как можно охранять, и что никак нельзя трогать.
Возвращают нас наши радиослушатели к коллекции Фаберже. Что происходит с коллекцией Фаберже? Говорят, что большая часть новоделы, спрашивает Марина. Вообще, так сказать, Фаберже довольно много ведь в мире, правда? Ну, вот есть в Москве на Кузнецком мосту прям магазин Фаберже.
Фаберже много в
мире. Вот теперь открывается, напротив, да?
Да.
Дома у нас целая галерея.
Фаберже в мире много. Во-первых, ну, все-таки при всем великом уважении, Фаберже – это ювелирное искусство большого количества мастеров. Это не это один художник. Даже когда один художник...
Ну да, было же уникальное искусство, а было искусство ширпотребное.
Поэтому
да,
было Фаберже? Уникальное, ширпотребное. Есть какое-то время, когда оно как бы кончается, тот исторический Фаберже, который мы имеем в виду, когда говорим «вот Фаберже». Потом было очень много подделок. Подделок много, в России научились так замечательно, в Советской России подделать Фаберже, что отличить очень трудно.
Уникальные мастера.
Поэтому нужна всегда документация. Вот когда есть документация, когда сделано яйцо, рисунок его, и вот оно есть, можно сказать, да, это настоящий Фаберже. Кроме того, торговая марка существует. Во-первых, была продана несколько парфюмерные фирмы, которые выходят под этой маркой. Есть дальние потомки Фаберже, как Тео Фаберже, которые имеют эту фамилию и могут тоже выпускать под этой фамилией. Так что разных Фаберже, конечно, в мире много, все звучат красиво, но самое главное, то, что знаменито, это исторические работы фирмы Фаберже, которая работала в Петербурге и которая кончается с революцией Октябрьской.
Угу. Михаил Ильич, скажите, пожалуйста, а Эрмитаж занимается ли, вот, скажем, ну, как у нас, Третьяковская галерея, ну, она говорит, да, это подлинное произведение искусства, да?
Нет,
а это не подлинное произведение искусства.
Этим мы не занимаемся. Мы не делаем экспертизу на сторону.
Да.
Мы делаем экспертизу для себя, и, так сказать, для себя берем ответственность, считая это подлинно или нет. Мы делаем экспертизы технические для музеев других, когда это очень нужно. Ну, для суда иногда. Вот. А вот такую коммерческую экспертизу для каждого, кто хочет, мы не делаем. Это довольно сложное дело, очень ответственное, и в мире музеи стараются этого не делать, потому что ну, есть эксперты, которые делают за деньги, за большие деньги, они отвечают иногда перед судом, если они что-нибудь не так сделают.
Ну да.
Мы в это не вмешиваемся.
То есть я о чем хотел спросить? Это ваши отношения с коллекционерами, например, с частными коллекционерами, с антикварами такими знаменитыми, это тоже такая отдельная, мне кажется, отрасль?
Да, ну у нас отношения прекрасные с петербургскими коллекционерами и с мировыми коллекционерами. Мы делаем и выставки сейчас с одним князем Понце де Буомо. Мы договорились, что в нашей галереи 19-20 века, которую мы только готовим, будут на долгое время выставляться его коллекции. А вообще музеи, коллекционеры – часть того мира, в котором живут музеи. Очень часто коллекционеры бывают попечители музеев повсюду. И у нас тоже очень хорошие отношения, но вот отношений прямых, значит, вот дайте экспертизу этой вещи, это мы не делаем. Мы делаем выставки, мы советуемся, бывает, друзьями Эрмитажа, участвуют в всяких там разных обсуждениях, все более, так сказать, в музейном плане, а чисто коммерческая часть коллекционирования, она идет по другим линиям.
Ну, вы в своей коллекции включаете, скажем, из частного собрания какие-то картины?
Да, мы показываем вещи из частных собраний. Мы только что делали выставку фарфора, авангардную, там вещи из частных собраний. Всегда мы показываем временно вещи из частных собраний. Вот у нас несколько Рубенсов и школы Рубенса-Логвиненко выставляются в Эрмитаже, так сказать, надолго по договору. Это тоже такая мировая традиция. Так что вот это все идет нормально, как у всех. Исходя, конечно, из того, что рано или поздно все лучшие вещи, находящиеся в частных коллекциях, будут всегда бывать в музеях. Или в больших музеях, или в музеях, которые основывают коллекционеры. И мы всегда делаем выставки памяти коллекционеров. Вот в этом году, следующий год, год Рубенса, у нас будет три больших выставки. Одна Форте Рубенса, у нас потрясающая коллекция, собранная великим московским коллекционером Равинским. Отреставрированная сейчас нами в Амстердаме с помощью голландских друзей. Это будет громадная выставка. Следующая выставка будет выставка голландско-американского абстракциониста Де Кунинга, ну, голландец. А третья будет выставка, посвященная Семену Матиншанскому, великому нашему географу и политическому деятелю, который был блестящим коллекционером, коллекционировал голландскую живопись тех художников, которых нет в Эрмитаже. Потом эта коллекция пришла в Эрмитаж. Вот память о коллекционерах – это тоже часть нашей работы.
А вот Игорь спрашивает, а были ли такие случаи, что не доверяли Эрмитажу? Я уж не знаю, в чем не доверяли. Но, тем не менее, если были какие-то случаи, то это
Да, расскажу такой случай, связанный с Испанией. У нас был договор с Испанией, что мы посылаем им на показ Мадонну Литу, по-моему, Леонардо, и как раз Караваджо лютниста, а за это мы получим двух Мах Гоя, значит, великий шедевр, да, сказать. Мы наши картины показали, а потом пришло время, когда получать Мах, тут это Россия, наша, значит, перестройка, все это бандитский капитализм, я получаю письмо, что мы пишем, где наши Махи, а знаете, наших Мах мы не можем прислать, у вас там все неспокойно в России. Ну, на что я пишу в музей? Правда, извините, я только вчера читал, что у вас на улицах Мадрида рвутся бомбы, а у нас пока не рвутся, на нас не рвались. Так что давайте вернемся к вопросу. Нет, начали вот как бы не доверять. Тогда замечательная роль СМИ. Я дал несколько хороших интервью испанской прессе. Испанская пресса заставила, в общем-то, правительство Испании прислать, и музей Прадо, именно правительство разрешить прислать этих Мах показ в Эрмитаж. Были, министр культуры привезла сама, хотя на нее там многие, так сказать, пошипливали в Испании. И все висело, потому что Эрмитажу нельзя не доверять.
Да, потому что Эрмитаж это такое, знаете, все-таки живое существо.
Это абсолютно
которому присуще, да? И в связи с этим вопрос, вот, наверное, от Ирины. Живое существо, раз. Во-вторых, там же должны, как пишет Ирина, находиться привидения внутри самого Эрмитажа. То есть что-то мистическое должно происходить. Сокуров фильмы снимает, понимаете? Все тут мистика такая.
Нет,
там
мистика
должна быть
есть,
внутри.
Но... Внутри. Мистика есть, но она особенная. Да, там, конечно, есть картины, в которых своя внутренняя жизнь. Если на них
много
смотреть, там можно, так сказать, понять, что они тебе говорят, кроме того, что находятся на поверхности. Но вот моя позиция такова, что привидений настоящих нету, хотя иногда говорят, что-то там видено. Потому что их не должно быть привидений, они ведь, вот они там это погибли, да, здесь, потом изгнаны, и они приходят, потому что их сюда не пускают, и появляются таинственной ночью. Эрмитаж весь пропитан историей. И все те, кто в нем жили, они сейчас тут живут. Мы ощущаем присутствие, по крайней мере, я, и Екатерины, и Николай I, Александр I. Они все тут вокруг нас, они смотрят, они как-то там, так сказать, влияют, высказывают свое мнение. Но это не всем привидения, это вот такие как бы намоленные, одухотворенные залы. И, в общем, люди, это одна из ценностей Эрмитажа замечательных. Это залы, где русская история вот живет, это духи, это не совсем привидения. Вот они здесь есть, это люди ощущают, поэтому Эрмитаж такой уникальный музей. Когда спрашивают, а чем уж ваш Эрмитаж такой необыкновенный?
Да.
В частности, вот этим. Русская история живет в этих стенах вместе с Рембрандтами и Матиссами.
Я, можно отвечу Марине, которая вот она озаботилась тем, что вот все коллекции у евреев, там все правят евреи. Марин, понимаете, все люди евреи, как говорил Михаил Аркадьевич Светлов, только некоторые не хотят в этом признаваться. Потому что, Марина, на себя в зеркало посмотрите, и все будет хорошо. Да, все мы от Адама и от Евы. Все, я ответил, все больше этот вопрос касаться не будем.
Не надо.
К сожалению. Есть вопрос о том, как вы относитесь к вашему мнению о состоянии современного искусства реставрации. Приходит ли к вам талантливая молодежь, спрашивает Александр?
Приходит талантливая молодежь. У нас работают и повсюду в России замечательные реставраторы. Но самое главное, что в России сохранилась наша консервативная школа реставрации, которую сейчас начинает признавать весь мир. Весь мир был как-то очень склонен к разному, такому перечистить картины, сделать их поярче, побольше что-то новодельного. И это, в общем, плохая тенденция во всем мире была, у нас ее не было. Наша консервативная школа сохранилась, и мы очень горды тем, что у нас почти нет во всей России испорченных реставраторами картин. И, слава богу, такая увлекательная профессия, что люди идут молодые, а в ней очень важно, чтобы это нельзя выучить по книжкам, нужно обязательно, чтобы тебя учил учитель. И, слава богу, в общем, есть, хотя это проблема, ее нужно за ней все время следить, надо все время помогать, поддерживать тут стремление молодых учиться у старших.
А идут они чем заинтересованы? Они просто такие энтузиасты, они, так сказать, такие подвижники, молодые уже, потому что привлечь, надо с чем-то привлекать людей, да?
Ну, в Эрмитаже мы стараемся так, чтобы люди не совсем ниществовали, и так, по сравнению с другими музеями, у нас немножко получше, но, кроме того, это потрясающе интересно, это увлекательная работа, при этом ты работаешь еще и в Эрмитаже, и ты делаешь, ты прикасаешься к величайшим картинам в мировой истории, это вот все духовное, это очень важно. На самом деле Россия никогда не станет сильно меркантильной страной, это всегда очень важно. Ну, а второе, меркантильное, если ты реставратор Эрмитажа, и ты остаешься людям, то ты дома можешь реставрировать картины за большие деньги, потому что тебе доверяют картины Эрмитажа.
Марка.
Это марка, это бренд Эрмитажа, он, так сказать, всем нам помогает жить, конечно.
Кстати, вопрос. Я учитель, цена на билет в Эрмитаж такова, что он стал недоступен.
Значит, насчет цены билета в Эрмитаж.
Да, потому что об этом тоже много
это
писали.
Очень серьезный
тут
разговор.
Писали, там писали.
Что, какая есть цена? Значит, кому мы должны? Эрмитаж должен быть всем доступен. Так вот, кому он должен быть доступен в первую очередь? Мы не можем делать музей бесплатно. Это было бы замечательно.
Ну, это...
Но, во-первых, тогда бы, может, и ходить станут меньше. Кому он должен быть доступен? Он должен быть доступен, прежде всего, тем, кто не может пойти в Эрмитаж и заплатить билет. Сейчас у нас льготный билет. Значит, в Эрмитаж нормальный билет платят только иностранные взрослые гости. Они платят те 10 евро, которые нормальная цена музея. Меньше нельзя другие музеи такие же. Все российские граждане платят 100 рублей. 100 рублей – это цена билета в Царское Село. Всюду мы твердо считаем. Я считаю, что средний россиянин может заплатить 100 рублей в Эрмитаж. Те же, кто не могут заплатить – это дети. Все дети – российские, нероссийские ходят в Эрмитаж бесплатно. Все студенты российские, нероссийские ходят в Эрмитаж бесплатно.
А уж художественных вузов так и...
Это, конечно.
Да.
Все российские пенсионеры ходят в Эрмитаж бесплатно. Один день в месяц все могут ходить в Эрмитаж
день
бесплатно.
Музея.
Это нет, не день музея. Раз в месяц, первый четверг
месяц
каждого
просто, да?
Месяца в Эрмитаже бесплатный день для всех. То есть этим самым мы, причем за это платим мы сами, государство, которое там проводит всякие монетизации, льготы и так далее, не платит за эти льготы, которые ввел Эрмитаж. Это платит из кармана сотрудников Эрмитажа. Эти деньги недополучает Эрмитаж, но мы сознательно идем на это. Я полагаю, что в нынешних условиях финансовых мы делаем почти все, чтобы те, кому трудно, могли прийти в Эрмитаж или в бесплатный день, и пенсионеры ходят
в Эрмитаж. Ну, вполне можно выбрать себе, что тебе удобно.
Да, половина посетителей Эрмитажа приходит бесплатно.
Просят передать или рассказать про электронную почту, сказать ее адрес, потому что люди хотят прислать рассказ о посещении Эрмитажа. Вы, кстати, переписываетесь, так сказать, отвечаете на какие-то на вашем сайте?
Сам я электронной почтой не пользуюсь.
Нет, ну, да, люди, которые...
Потому что я считаю, что текст, на котором нету подписи, не является текстом, на который надо отвечать. У нас есть веб-сайт, и в веб-сайте есть... фидбэк, так что туда можно присылать и материалы.
А вообще электронную почту можно найти, наверное, через Яндекс.
Вот. Электронная почта тоже Эрмитаж музеем.ру, да, по-моему.
Да.
Вот. Так что она есть. А главное, есть веб-сайт, это один из лучших музейных веб-сайтов, и даже, может быть, лучший в мире, и там есть всякие и адреса все. Веб-сайт Эрмитаж музеем.орг.
Николай из города Можайска просит такая необычная вещь, а может быть и обычная. Какой любимый анекдот у главного начальника Эрмитажа?
У меня нет
любимых анекдотов. Если он есть.
Нет, нет любимого анекдота, я не люблю анекдоты вообще.
Почему?
Ну, вот так как-то неинтересно.
Вообще никакие?
Нет, никакие. Не
а телевизор любим... смотрите?
А?
Телевизор.
Телевизор иногда
смотрю. И что? Смотрите, что смотрите? Просто
новости,
интересно.
Новости смотрю.
И
новости,
все?
Новости, CNN, BBC, московские.
А все остальное, вот, так сказать,
ну, иногда
художественные
смотрю,
фильмы, спектакли. Как вы отдыхаете вообще? Или у вас нет времени на...
Я отдыхаю, когда я
у
читаю...
У главного директора Эрмитажа нет времени на отдых.
Я отдыхаю, когда я читаю книги, так что просто меняю форму деятельности.
А летом в отпуске? Где вы предпочитаете отдыхать?
Я люблю отдыхать в Комарово, полторы недели, две недели, которые выделяются.
То есть, когда вы отрешаетесь от всего,
да, тогда я, ну,
никого
я
не слышите, не видите?
Нет, я не отрешаюсь.
А телефон мобильный звонит все время.
Телефоны звонят, и раз в три дня я приезжаю на работу. Вот. Но, в принципе, я тогда и сижу и стараюсь уже не читать, а писать. Иногда получается.
Ну что ж, я напомню, что у нас в гостях главный начальник Эрмитажа Михаил Борисович Петровский. Эрмитажей, как мы выяснили, много, в том числе и в Амстердаме Эрмитаж находится, и в Соединенных Штатах Америки Эрмитаж, и в Вене Эрмитаж. Ну, огромное количество музеев, поэтому, поехав не обязательно в Санкт-Петербург, а, скажем, в какой-то другой город, можно тоже найти свой Эрмитаж. Куда дальше? Куда дальше? Вот Санкт-Петербург, Вена, Соединенные Штаты.
Ну, вот я все время спрашиваю, а как
такая
насчет
Москвы? Экспансия такая.
Как насчет, да, это экспансия. Да,
а я, собственно, вопрос о Москве их задавал.
Вопрос о Москве. Дело в том, что отбор происходит очень тщательно. Мы делаем серию выставок. Несколько лет решается, а есть ли смысл делать в таком или в другом городе выставочный центр Эрмитажа. Сейчас у нас нет ощущения, что Москве это нужно. Ну, Москва действительно вроде как Лондона, где полно всяких и замечательных музеев, и выставок, и галерей. И вот такой прямой потребности мы не ощущаем. Но это может меняться. Вот в Лондоне было время, когда были первые предложения. Мы все изучили, сказали, нет, не надо, нет нужды. И спросили у коллег в лондонских музеях. Пришло время, когда оказалось, что есть точное место, есть ниша, куда нужен Эрмитаж. И он состоялся. В Москве пока такой ниши мы не чувствуем. Я думаю, что наше сотрудничество постоянное с московскими музеями как бы всю потребность показа коллекции Эрмитажа удовлетворяет. Ну, плюс Петербург очень близко от Москвы.
Мы все-таки надеемся, что в Москве будет вот наш, ваш общий Эрмитаж.
А вы лучше приезжайте почаще.
А будем, стараемся. Спасибо вам огромное. Михаил Борисович Петровский, директор Государственного музея Эрмитаж, был в нашем дифирамбе. Спасибо, удачи, всего хорошего.
Спасибо.
Дифирамб.